Глава восьмая. Издалека белые стены Оринтука сияли в лучах яркого солнечного света. Они вставали прямо над водой, плескавшейся у каменистого берега. Когда корабль приблизился, в стене стали видны трещины и грубые каменные блоки. По некоторым признакам угадывалось, что здесь когда-то проходила дорога между стеной и водой, но сейчас она сильно заросла травой. Кое-где виднелись груды камней, а также несколько статуй или колонн, служивших вехами. Кай стоял, опираясь на поручни, и старался выглядеть таинственным, а не отчаянно ищущим альтернативный план на случай, если в Оринтуке не окажется того, что ему нужно. Они не могли подготовиться заранее, не выдав Саадрин или другим свои истинные намерения. Зида заставила корабль обогнуть маленький полуостров, где над стенами высились тусклые красные крыши и высокие ивы. По мере того, как корабль входил в большой порт, перед ними открывался вид на город. Саня с восхищением присвистнула.
«Он такой огромный! А я думала, что нет ничего больше устья моря цветов».
Город почти полностью повторял естественный изгиб бухты. Его разрушили только в устье реки, через которую тянулось сооружение высотой в 4 этажа, где на каждом уровне были колонны. Здания, расположенные вдоль гавани на пологих склонах, выглядели практически целыми, в особенности с расстояния. Но по мере приближения к докам Кай заметил ряд упавших стен, а над провалившимися крышами колыхалась густая листва.
«Но он совсем пустой», —
нахмурившись, добавила Саня. «А ты думала, мы тебя обманули?» — сухо спросил Ромат.
«Нет, нет, но...»
Саня пожала плечами, точно это не имело значения, но продолжала хмуриться.
«Я просто не могу такое представить».
Она повернулась к Кай.
«Они убили всех?»
«Всех». Кай продолжал опираться на Лиера и пытался не думать о Кендессе. «Это большой красивый могильник. В свое время о нем много писали». Лицо Ромада стало печальным. «Говорили, что здесь никто никогда не испытывал голода. Еды хватало всем». Вдоволь проса и всего остального. Получить свою порцию было так же легко, как доставать воду из колодца. Великий Башаса придумал способы кормить беженцев и чужаков. Их до сих пор используют в Арайке и на других территориях зарождающегося мира. Да, именно так сохранялся небольшой живой кусочек Оринтука. Подобным же способом система объединенных шатров Сареди образовала основу для совета зарождающегося мира. «Я слышал, что у них имелись медовое вино и миндаль», — сказал Кай, чтобы поддразнить Ромада. Но тот не поддался на провокацию. «Не думаю, что тут делали много вина. Здесь лучше всего растет тыква». Длинные каменные доки выглядели практически пустыми, если не считать нескольких рыбачьих лодок, укрытых под настилами на высоких сваях. Рыбаки жили в порту. Большой каменный рыночный павильон был завешен сетями, дым костров пачкал белые стены. Но по мере того, как корабль благословенных бессмертных двигался под углом к докам, у Каи появилась возможность заглянуть за устье реки. Там находились доки поменьше, предназначенные для кораблей, следовавших вглубь материка, и там же виднелись останки старых барж, затонувших возле полусгнивших деревянных свай. «Это подойдет», — с облегчением подумал Кай. «Процесс нелегкий, но все должно получиться. Они без труда найдут исправное речное судно, и этого будет достаточно». Саадрин все еще оставалась на верхней палубе, стоя у противоположных лееров и сложив руки на груди. Лицо ее сохраняло невозмутимость, но ей не удалось избавиться от облака неудовольствия, нависшего над ней. Кай подозревал, что Саадрин с нетерпением ждет, когда люди Ашима позорятся, пытаясь пришвартовать большой корабль, Но ветра дьявола Зиде без видимых проблем вели судно к большому торговому причалу. Со своего места Кай видел рыбаков, собравшихся на пятачки из песка и скал в том месте, где обрушилась городская стена. Они стирали одежду и мыли посуду в небольшом бассейне, который образовался между упавшими каменными блоками. И теперь с нескрываемым удивлением и любопытством наблюдали за прибытием корабля благословенных бессмертных. На нижней палубе Ашем приказала своим людям спуститься на причал и зафиксировать корабль. Кай повернулся к Зиде, которая стояла рядом и рисовала смесью крови и слюны круг поиска. Сбоку от нее замерла Теннес и с интересом наблюдала за ее действиями. Кай оставался на месте, чтобы не мешать воздушным потокам, призванным Зиде. Зиде притянула к себе духов воздуха из леса, чтобы они рассказали ей о хищниках, что охотились в землях, расположенных далеко от города. Пустая сельская местность привлечет людей, которым некуда деваться, а здешние руины можно отстроить, и наверняка в мертвом городе остались запасы семян и домашний скот. Да, люди здесь будут изолированными и уязвимыми. Они могут стать жертвами существ, живущих на окраинах мира смертных и привлеченных колодцем силы иерархов, созданным множеством смертей. Пока духи двигались в крови на руке Зиды, рассказывая ей о существах, обитавших в окружающих лесах, она пробормотала.
«Некоторое количество призраков, ворующих души, и прожигающая кость виноградная лоза, но ничего особо ужасного».
«Но там должен быть хотя бы один», — сказал Кай. «Они липнут к кромке колодцев смерти, как тараканы к мусорным кучам».
«Помолчи», — велела ему Зида. «Подожди». «А вот и он».
Она нарисовала еще несколько линий на ладони, превратив ее в примитивную карту.
«Старая дорога, река. И он».
Кай подошел ближе, чтобы посмотреть. Карта была очень грубой, но по ней Кай понял, с чего следовало начинать. Оказавшись рядом, он сразу сможет отследить хищника.
«Я вернусь так быстро, как только смогу», — он знаками показал Теннес. «Постарайся собрать припасы, но чтобы Саадрин ничего не заметила. Тебе поможет Санья».
Теннес мимолетно улыбнулась и показала, что все поняла. Кай не думал, что она будет жалеть, если покинет корабль навсегда. Зида подняла взгляд и состроила гримасу. Корабль уже привязали, люди Ашем готовились убрать поручни и спустить трап. Рамад и Ашем направились по причалу к зданиям порта, наверное, чтобы найти место, где можно будет расквартировать когорту, пока не придет помощь.
«Пройдет некоторое время, прежде чем вся когорта сойдет на берег», — сказала Зида.
Люди Ашем перевешивались через край причала, пытаясь зафиксировать трап. Кай подумал, что им следовало сначала зацепить край палубы крюками, но теперь уже поздно было давать советы. Саадрин с равнодушной усмешкой наблюдала за происходящим. Санья придвинулась поближе, чтобы посмотреть, но сохраняла осторожность, не позволяя себе подходить к ним на расстоянии вытянутой руки.
«Просто будет начеку», — сказал Кай Зиде.
Ей предстояло спуститься на палубу гребцов, чтобы помочь Ашам. Им требовалось отсоединить каждого находившегося без сознания смертного от статического колодца силы. Зиде поджала губы, наблюдая за группой у трапа. Вероятно, она уже поняла, что они делали все в обратном порядке.
«Мы даем им то, чего они хотели», — сказала Зида.
Слова «у них нет причины нас атаковать» так и не прозвучали. Кай не стал презрительно фыркать, потому что не хотел сердить ее еще больше, чем разозлила Саадрин.
«А когда это имело хоть какое-то значение?» — спросил Кай.
Зида вздохнула.
«Просто соблюдай осторожность. Если тебя убьют каким-то дурацким образом, нам всем будет сильно неприятно».
Кай сжал ее руку и спрыгнул через поручни на причал. Ромат и Ашим уже подошли к опорной стене и спустились вниз, чтобы поговорить с рыбаками. У некоторых была более темная кожа местных жителей Аркай, а также там оказалось несколько светлокожих выходцев с архипелага. У всех одежда и волосы позволяли легко скрываться в скалах. Они казались осторожными по своей природе, но и немного взволнованными, словно с ними уже давно не происходило ничего интересного. Все они были босиком, как и Кай. Ему требовалось ощущать токи земли, и непосредственный контакт с обнаженной кожей заметно облегчал эту задачу. Его маршрут к главной улице проходил мимо рыночного павильона. Внутри он увидел несколько взрослых и детей, а также сумки, корзинки, белье, которое сушилось на веревках. Горел сложенный из камня очаг, и всюду валялся самый разный мусор лагеря, разбитого здесь довольно давно. Дети перестали играть и принялись за ним наблюдать, и он услышал, как кто-то прошептал слово «ведьма» на старом морском языке. В открытых арках висели защитные амулеты из ракушек, веточек, битого стекла и полированных камушков, связанных бечевкой. Как только он покинул морской порт, центральная дорога стала широкой и свободной, хотя сорняки росли всюду, где имелась земля. Кай прошел мимо пыльных, выгоревших на солнце стен пустых домов, аркадных павильонов, круглых мавзолеев и потрескавшихся площадей. Было тихо, если не считать криков птиц, гудения и стрекота насекомых и редких голосов, доносившихся со стороны порта. Но под покоем брошенного места чувствовалась сила, которая волнами поднималась от земли, точно жар плотно утрамбованной площадки. Иерархи превратили Арентук в мощный колодец силы, но не опустошили его. Кай стало интересно, так ли это? Он мог бы справиться со своей задачей и без него, но внешний источник силы существенно все упростил бы. Кай прошел по дороге до реки, и перед ним раскинулась широкая полоса мутной воды, а вдоль берегов шли террасы и дома с изображениями людей, морских существ, кораблей и незнакомых символов. Он миновал два моста и вскоре увидел доки, расположенные сразу за четырехэтажным зданием с колоннадой, построенным поперек устья реки. Широкая набережная вела к каменной лестнице, спускавшейся вниз, к речному порту, где прежде кипела жизнь, а теперь осталась масса гниющего дерева возле заросшего водорослями берега. Сами доки практически сгнили под постоянным воздействием реки. Всюду, вдоль дерева и между островами барж, вырос тростник. Кай прошел по илу, стараясь найти что-нибудь подходящее для своих целей. Его интересовала не степень разрушений, а оставшийся резонанс. Баржи, которые долго пользовались желательно одни и те же смертные, наиболее охотно вернется к своему исходному состоянию. Он нашел такую, наполовину затопленную. От нее остался лишь длинный изогнутый нос и ребра. Погрузившись по колено в вязкое дно, Кай приблизился к барже, и, наконец, его рука коснулась высушенного солнцем дерева. «Да, то, что надо», — подумал он. Он выбрался обратно на берег и некоторое время очищал участок разбитого тротуара, пожалев, что не захватил с собой метлу. Интересно, использовали ли их благословенные бессмертные? Пожалуй, нет, Кай не видел метел на корабле. Покончив с этим, он вытащил нож, смешал свою кровь и слюну, а также грязь с баржи, после чего нарисовал заклинание черной магии размером с исходную баржу, оставив открытым один небольшой участок. Это было сочетание интенций толкователя и заклинания ведьмы. Черная магия позволяла ему уговорить с тем, что осталось от духа баржи, вызвать его и позволить внедриться внутрь изображенной конструкции, где он будет кормиться силой, извлекаемой из колодца смерти, который сформировался внутри Арентукка.
После того, как дух полностью вошел в заклинание черной магии, Кай запер его при помощи оставшейся смеси крови и слюны. Теперь, когда все находилось в нужном месте, оставалось только ждать. Однако требовалось сделать еще кое-что, чтобы объяснить свое отсутствие. Он оставил порт и отыскал улицу, ведущую на окраину. Здесь воздух был более теплым и влажным, и Кай пожалел, что не взял с собой куртку. На окраине все здания развалились и превратились в груды камней и черепицы, а тротуары покрылись буйной растительностью. Ромат не шутил, когда говорил о тыквах. Кай на каждом шагу спотыкался об их ползучие стебли. Кустарник и высокая трава уступили место деревьям с гладкой красноватой корой и тяжелыми ветвями, спускавшимися до самой земли. Плотная листва закрывала солнечный свет, оставляя извилистую тропу, уходившую в тусклую зеленую пещеру, где громко пели цикады. Интересно, собирали ли их для еды жившие здесь люди, как делали в Эрате? Когда тропа сделалась темнее, Кай призвал бесенят, не столько для света, сколько для того, чтобы отпугнуть хищников, которые могли прятаться в густых зарослях. Утоптанные тропинки вызывали чувство тревоги, когда Кай ощущал, что пересекал потоки энергии Земли. Но сейчас на этих тропинках редко кто появлялся. Лабиринт небольших дорог, окружавших деревни, зарос травой и сорняками. Большая, мощеная камнем дорога, которая прежде вела к другому крупному городу Аркай, все еще сохранилась, но ею никто не пользовался, и она постепенно зарастала травой. В таком состоянии она гораздо меньше препятствовала потокам силы земли, и ее становилось труднее воспринимать. Но рев жизни джунглей и лугов делила мертвая зона. Кай знал, что она была рекой, а вода оставалась для него непрозрачной. Он проскользнул сквозь кустарник и оказался на почти невидимой тропе, отмеченной обломками камней. Кай направился в сторону хищника, которого отыскала Зида. Папоротник и разноцветная лоза воспользовались разрывами в куполе листвы, и здесь было даже теплее, чем в городе, ведь растительность защищала от ветра с моря. Кай прошел мимо ветхих хижин с садами с высокими изгородями и где-то за деревьями услышал голоса смертных. Никто не попытался подойти к одинокой фигуре, окруженной мелькающими огоньками подземных бесенят. Кай знал, что оказался рядом с тем самым местом на карте Зида, когда почувствовал злой умысел. Он прогнал бесенят и стал пробираться сквозь деревья, преодолевая подлесок, цеплявшийся за юбку. Стена жилища, сплетенная из веток, настолько сливалась с кустарником, что он едва на нее не налетел. Изнутри не доносилось ни единого звука, и он стал пробираться вперед на ощупь, пока не наткнулся на дверь. Она была закрыта кожаной занавеской, от которой пахло гниющей человеческой кожей. «Должно быть, я на месте», — мрачно подумал Кай. Он сдвинул занавеску в сторону и вошел внутрь. На соломенных стропилах покоилась плесень, освещавшая все вокруг, так что глаза Каи быстро приспособились. Деревянные стены покрывали бамбуковые стойки, которые удерживали тела, сокровища вампира. Кисти, ноги и руки были самыми обычными, от темно-коричневых до бледных оттенка миндального молока. Люди всех цветов кожи, жившие вокруг Орентука или случайно попавшие сюда из других мест. Кай также увидел органы, главным образом сердца и печени, и некоторые другие, которые не сумел распознать. А также языки, целые головы и, наконец, глаза. Кай не слышал гудения мух и не видел червей. Вампир хотел сохранить свои сокровища в целости.
Легионеры иерархов часто рассказывали, как все ужасно под землей, в то время как их выращенные дома-чудовища были намного хуже. Громкий шелест деревьев сказал Кае, что вампир рядом, и ему известно о вторжении чужака в его жилище. Спустя несколько ударов сердца он появился в дверном проеме. Вампир походил на обычного смертного мужчину, возможно, чуть лучше питающегося и более успешного, чем обычно в этих пустых землях. Длинная туника из хлопка и юбка выглядели не такими уж потрепанными. Сидеющие волосы были собраны в хвост на затылке, лицо покрывали морщины. Самый обычный человек, если бы он не нес труп смертного. «Ха-ха, клиент!» — сказал он на старом имперском языке и бросил тело на утоптанный земляной пол. «Ты поступил опрометчиво, войдя без приглашения в мой дом. А вдруг я испытываю нехватку товаров?» Он ухмыльнулся, показав испачканные кровью зубы. «Интересно, что ты можешь мне предложить? Более дорогое, чем...» Он указал в сторону стен с блестящими конечностями и органами. «И достойное пополнить мою коллекцию!» Кае неожиданно затошнило от жадных людских хищников, живущих в собственной грязи, алчущих чужой боли. Он призвал бесенят. Когда маленькие тела наполнили хижину светом, Кае сказал: «Говоришь, к тебе приходит много покупателей? Я думал, это скорее хобби, чем призвание». Вампир издал хриплый звук и повернулся, собираясь броситься бежать. Кае потянулся к щупальцам заклинаний и интенций и схватил вампира за горло. «Неужели смертные постоянно приходят в твой склеп? Или я единственный? Или глупее всех?»
«Я не знал, что ты...» — прохрипел вампир.
«Скажи это...» — Кае улыбнулся.
«Демон!»
«Ты идиот!» — он наклонился ближе и прошептал. «Я демон!»